Маленькое резюме. Это Равольбе делает за царь, чтобы перейти к завершающим четвертым воротам его книги. Те, кто прошли всю эту дистанцию или даже присоединились. Коротко, мы с вами познакомились, что человек создан с определенной личной индивидуальной задачей. И он получил для этого все силы и души, и тела, и родителей, и место рождения, и время, и эпоху. Мы узнали, что самореализация, она цель нашей жизни, но она находится в нас, в потенциале. Только нужно теперь этот потенциал сделать действительностью. Мы выяснили с вами, что связь между Торой и нами, она надприродная. Мы с вами рассмотрели пути совершенствования своих черт характера. Мы рассмотрели гнев, терпеливость, порядок, скорость. Место и время человека. Место мысли в нашей жизни. Признательность. Радость. Четвертые ворота. Равольбе в своем вступление приводит интересную вещь, что каждый из нас в диалоге с самим собой, особенно в этот такой страшно непростой год, когда управление суда приняло всемирный масштаб. И как это непросто, продолжает держать этот масштаб. И каждый из нас вдруг поймал себя на том, что где-то есть еще что исправлять. А более мужественные зафиксировали свои падения. И ваш покорный слуга тоже. Помните, мы учим вместе. Учимся вместе. А Тора приходит и говорит: не опускать руки. Не терять самооценку. Потому что изначально, помните, как сказано, «Карка шенатан лану зибуритьи». По Торе есть три вида чернозема. Есть чернозем украинский, австралийский, могут меня простить украинцы, что я сравниваю. Есть средний уровня земля, плодородие ее. А зибурит – это самая-самая бедная, нищая земля. И чтобы на ней что-то взрастить, нужно много-много-много пота пролить. И стереть, так сказать, ладони в настоящие мозоли потом и кровью. И поэтому каждый самый небольшой успех должен давать нам крылья. Приводит Равольбе, урок построен не только по книге Рава Вольбе, Алейшур, вторая часть, но еще я вам приготовил по материалам, касающимся темы нашего урока, насчет истины, еще и морали из Праги. каких-то качествах характера мы преуспели. Какие-то больше, каких-то меньше. И все-таки Тора приходит и говорит, продолжай работать над собой даже там, где ты преуспел. Рабби Исраэль Мисалантер, основатель движения Мусар, пишет. Портрет внутреннего мира человека по возрастному порядку. В юности основа нашей души – исправить душевные качества. Так как мы с вами учили, поменять реакцию гнева на терпеливость, на сдержанность, привести порядок в жизни и так далее, и так далее. Быть с радостью, учить Тору, выполнять заповеди. В средние годы когда человек обладает уже рациональным мышлением, сложившимся, базирующимся на опыте, на знании, написано, нужно ликбош кохот навшо. Нужно воцариться над отрицательным началом? Спрашивает Рав Исраэль Мисалантер. Аре ацаир яасок бетикун амидот. Ведь в молодости человек уже исправил себя. Так что он сейчас, кого он должен теперь брать приступом? Если уже он исправил свои амидот в возрасте, пользуясь своей горячностью и своими силами, и силами души, и тела, открывает нам Рав Исраэль Мисалантер. Отрицательное начало коренится в нашей телесности. Бог изначально создал нас недостроенным. И корень эгоизма, злопамятности, лени, недоверия своим силам, зависть, мстительность, гнев, вспыльчивость, обида, как мы с вами учили, которую так тяжело раскрошить и выветрить, они находятся в глубине. И могут в какой-то момент, в какой-то ситуации пробиться. И именно в зрелом возрасте, когда мы уже что-то добились, у нас есть сложившийся характер, опыт, положение, планы, ожидания, требования к себе, мы должны продолжить нашу работу над собой и контролировать глубинные корни тех отрицательных черт характера, над которыми мы работали в юности и даже, может быть, преуспели в большой мир. Так одну минутку. Значит, человеку нельзя сказать себе, что я уже закончил работу над собой. Совершенно верно. Работа над собой, она продолжается всю жизнь. На другом уровне. И поэтому не надо смущаться, что у нас есть что исправлять. Не надо, надо быть готовым к встрече с всплеском. Из этого кратера нашей души могут появиться, так сказать, фейерверки, гейзеры, обжигающие и извержения, и лава. Тонкая, более полная. Но Бог никогда не оставляет нас без средств, чтобы преодолеть все трудности, которые нас ожидают. И опять-таки все находится у нас внутри. И одним из инструментов есть тема нашего урока. Это истина и трепет. Страх, трепет, ира. Трепет мобилизует, страх ограничивает границы власти отрицательного. А трепет возвышает и мобилизует все силы положительные. И придает нетерпимости, силу нетерпимости ко всем недостаткам, которые есть. Истина и трепет, и страх. Эти два аспекта нашей души они дают нам полную защиту. И не только избранным. Каждому из нас в нашем микромире. Это не просто. Тора говорит: «Леман теламет леир'а эт Ашем Элокеха коль хаямим». Бог дал нам Тору, знание Его воли, чтобы мы бы трепетали и боялись Его все дни. То есть мы должны всю жизнь учиться жить истинной жизнью. Это требует с ней соединиться, ею жить. Она у нас есть внутри. Быть истинным человеком по замыслу Творца. И постоянно нужно учиться трепету и страху. И снова. Не для того, чтобы нас бросить в отчаяние, а для того, чтобы мы были реалистами. Еврею не надо быть пессимистом. И не нужно быть оптимистом. Нужно быть реалистом. Говорит Экклезиаст, 2 глава, 4 стих. «Веим ты вакшена кекесов укиматмоним техапсена аставин и раташем». Если будешь искать трепет и страх, и можно добавить из других источников, это касается и истины, как клад, и будешь вожделенно его искать, алчность, когда она проявляется к деньгам, «Аставин и раташин». Не найдешь еще ее, не реализуешь, но поймешь, что это и как достигнуть ее и как ей себя возвысить. И то же самое по отношению к Эмет. два ворота будут темами наших занятий. Это Эмет Вейра, истина и трепет и страх. А дальше есть полагание на Бога и жизнь истинная. И это будут уже продолжение, это третий или четвертый ворота завершения нашей книги. Я поменял порядок, и мы начнем с истины. Так мне подумалось, что нам нужно сначала узнать, что такое истина, ее определение, ее отношение к нам, ее место в нашей жизни, в силах нашей души, в нашей деятельности. И поэтому мы начнем с истины. Здесь нам поможет Маарал из Праги. И он приводит Экклезиаста, 12 глава, 19 стих. Сфат, я все переведу. Сфат эмет тикон ле ад, ве ад аргия лашон шекер. Это шифр. И не надо ожидать здесь какого-то порядка, стиля. Расшифрую, согласно устной Торе. Истина, когда она проявляется, истинная речь, а речь – это выраженная мысль, а выраженная мысль приводит к действию, тикон леат, она существует реально и вечно. Таким образом, то, что существует вечно, начало определения, определения истины, имеется в виду два аспекта. Есть определение истины в нашем мире. Это факты. Если человек говорит, что сейчас 10 часов и 20 минут, это не истина. Тому, который знает час, тот, кто не знает, какой час, это будет истина. То есть, говорить существующий факт. И как Гмара приводит, что тот, кто поклялся, значит, истинности своего, так сказать, там, действия или обязательства деревом, дерево, оно, вот оно дерево, оно и есть, это факт. А если человек, я слышал вчера рассказ, почему так плоды деревьев дорогие. Потому что была засуха, а были большие дожди. Дожди были сильные, но не распространенные по территориям. И не было достаточно холода на голландских высотах и так далее. Так если человек видит недостаток плодов, и он открывает нам причину, вот это будет истина. То есть истина – это раскрытие некого знания, которое до нашего интереса было скрыто, было непонятно, было неизвестно. В духовном плане тоже есть понятие истины. Но оно имеет свои другие критерии. Мы начинаем здесь уже его определять. Мы сейчас сосредоточимся на понятии истины в духовном аспекте, в философском аспекте, если угодно. Итак, истинное существует вечно. Истинное – это действительно существующее. В ад аргия лашон шекер. И тут нужно, во-первых, ргия, здесь есть слово рега, мгновение. А все, что является ложью, оно существует временно. Это временно может быть 70 лет советского рая. Это может быть предсказано за 4000 лет тому назад противостояние Ишмаэля и Израилю. Это может быть 70 лет попытки быть как другие народы. А пророк сказал, не бывать задуманным вами будем как другие народы. И все-таки ложь недействительна. Она может временно существовать, а потом она, во-первых, изживает сама себя и раскрывается как ложь. А истина переносится через костры, кресты, костры, газовые камеры, сталинские лагеря, арабский террор. Еврейский народ эту эстафету несет до сегодняшнего дня, и мы, слава Богу, подсоединены к этой эстафете. И наши дети, внуки с Божьей помощью перейдут это до прихода Машиаха, Безрат Ашем. Здесь нам Маараль дарит подарок, микроурок Лашона Кодыш. К сожалению, те, кто не знает иврита, будет немножко сложно понять, но ничего. Обратите внимание, устная Тора говорит, что буква Шин, ее смысл шекер. А буква Тав, последняя буква в алфавите, это эмет. В слове шекер, шин, первая буква. И все три буквы шин, куф и реш, они в алфавите одна за другим, только перестановлено порядок, потому что это же ложь. В алфавите это идет куф, реш, шин. А здесь все наоборот. Шин, куф, реш, шекер. Спрашивает устная Тора, если в слове шекер, ложь, первая буква, она означает смысл этого слова, шин, то почему третья буква в слове истинная мет, Тав, оно символизирует истину, а не Алеф. И обращает внимание устная Тора, что, как я вам уже это указал, что буквы Шин, Куф, Реш, они находятся в алфавите одна за другой. Куф, Реш, Шин, только шекер это обратно читать. А Эмет, первая буква Алеф, через 13 букв в алфавите Алеф, Бет, Гимл, Далет это Мем. И еще 13-13 буква от Мем, от средней буквы Тав. Отвечает устная Тора. Дорогой мой, истина, она выясняется на деле. И поэтому она вечна. Она не может измениться. Мы сейчас еще выясним, почему это вечность. Алеф, Мем и Тав. Только когда ты выяснил и познал процесс от начала до конца, теперь станет тебе ясно, что это истина, а не ложь. И обратите внимание, первое слово в слове ложь, шин, она рядом с Тав. То есть, когда еврей нарушает порядок, даже на одну букву. Уже ложь. Полная ложь. И еще. То, что Тав предшествует Шин и Куф и Реш, а Тав это истина, не работает ложь. Она не достигает своей цели, если не примешать вначале немножко лжи, истины. И поэтому порядок ведь у лжи обратно, шин, куф, реш, шекер. Нужно немножко таф, а таф это истина добавить. 6 букв еврейского святого языка. И какая глубина? И добавляет Маарали, говорит, если человек скажет, смотри, я только немножко изменил, я только немножко примесил лжи. Нету здесь немножко. Немножко неправды, это стопроцентная ложь. Потому что немножко истина, она лишь здесь отводит, скрывает ложь. В Мидраше описано Эмет, Хесет ве Эмет Нивгышу, Цедек ве Шалом Нашаку, Берешит Раба. 88 глава, 5 параграф. Бескорыстная помощь, милосердие встретилось с истиной и справедливость с миром поцеловались. Объясняет Мидраш. Бог собрал Малахим и спросил, создавать человека или нет. Хесед, бескорыстная помощь, сказал, создавай. Он творит бескорыстную помощь. Он Бааль Хесед. Истина сказала Эмет, не создавай. Он весь ложь, полон лжи. Мале шкари. Справедливо сказала, создавай. Он творит справедливость. Он не терпит несправедливости, устанавливает справедливость. А Шалом сказал, он весь мордобой. Я переведу буквально. Кто-то. Нету между ними мира. Далеко ходить за примерами не приходится. Я сейчас говорю о нас с вами. Не о врагах во мне. Что делать? Тейко. Два за, два против. Говорит Мидраш странную вещь. Взял Бог и Шалах послал истину на землю. И теперь двое против одного. Хесед и Цедер, бескорыстная помощь и справедливость, против Шалома. Пришли Малахим. Помните, я, те, кто присоединяются, я не хочу переводить слово ангел Малах, поэтому я пользуюсь еврейским понятием. Малах – это частная воля Бога. А все, что мы знаем из великого русского языка, не имеет никакого отношения к нам. Частная воля Бога, в данном случае управление Бога в мире, все, что приводит к миру, все, что приводит к справедливости, все, что дает силы истине или бескорыстной помощи, это называется Малах. Это вот речь идет, что Хесед, Эмет, Цедек и Шалом – это Малахим, это корень всех проявлений воли Бога в этом аспекте. Пришли Малахим и сказали Богу, как же ты истину опустил на землю? А Бог сказал, «Эмет ми минаарц тицмах». А истина, она расцветет из земли. Подобный вопрос Малахим спросили у Бога, когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай. Они сказали, как ты даешь Тору рожденному женщине? У него есть тело. И он появился от родителей. Это не духовная чистость, не чистая духовность. Ограниченная. Смертная. С отрицательным началом внутри. Это же после греха первого человека был. И тогда Бог сказал Моше Рабейну, ответите. То есть, в вопросе, который Малахим задали Богу, как же ты истину опускаешь на землю, посылаешь на землю, был ответ. Истина – это Тора. А еще до этого Тора – это воля Бога. А Творец, он и есть абсолютная истина в конечной инстанции. Потому что он был, есть и будет. И поэтому все, что связано с истиной, это вечно. И поэтому это реальность. А все, что нарушение воли Бога, это недействительность. Только из-за греха первого человека и из-за духовного, значит, яда, змея, наше воображение ошибается, и мы видим существующие вещи, которые не признают истину Творца и живут не по воле Творца, нарушают волю Творца, что они еще существуют. Это мираж. Их бытие не вечное уже. Они существуют лишь постольку, поскольку они еще какую-то свою миссию не выполнили для совершенных, для истинных. И кому-то еще не положено быть вдовой, ни о ком не будет сказано, еще кому-то нужно, чтобы папа был бы, и кому-то еще нужно счастливое детство, и какому-то городу нужен какой-то меценат, который может построить больницу, и так далее, и так далее. И человек остается в этом мире продолжать прислуживать. Свою миссию он уже потерял. Ахоте некромет, нарушающий волю Бога, даже случайно называется мертвым. Ходячий, дышащий, но мертвый. Таким образом, основа души – чистая духовность. И поскольку Творец – истина и чистая духовность, то и то, что Он создал как чистая духовность, она ограничена, она нечто, она творение, наша душа. Но она истина. Только истинность нашей души, она в потенциале. А Бог опустил ее на землю, что имеется в виду? Он создал человека с телом, а тело сделано из земли. Это один комментарий. А второй, Бог дал нам Тору, чтобы она в... чтобы мы распустили корни в истину, и чтобы наша душа взяла и подняла все земное, все телесное свое до роста. И человек сравнивается с деревом, у него есть корни, ствол, ветвь. Но наша аллегория, наши корни – это наша душа, они в небе. И когда наша душа соединяется с источником истины Творца, с Торой, и начинает корректировать свою жизнь, пользуясь телом, и воцаряет истинное знание, высшую часть души над всеми чертами характера и над телесностью, мы имеем истинного человека. Таким образом, нету никаких заменителей. Только изучение Торы. и пропуск этой учебы молитв через сердце, а затем через реальную жизнь по Торе во всех деталях. Она и превращает человека в ишелит. Тогда мы становимся человеком истинным. Истинным человеком. Помните, как вначале мы узнали, да? Все совершенство у нас находится в потенциале. Только его нужно раскрыть. Талмуд Рабейну Йона в Пиркей Авот описывает, что Раби Ишмаэль говорит, тот, кто учит, чтобы знать и преподавать, Бог дает ему возможность учить, преподавать. Учить и преподавать. А тот, кто учит для того, чтобы преподавать и делать, Бог ему дает возможность учиться, преподавать, соблюдать и делать. Объясняет Рабейну Йона, не забодозрили же мы Тору, что тот, кто учит, и для того, чтобы преподавать, он не выполняет. Понятно, что он выполняет. Только он не добавил в учебу многие из нас, кстати. Галаху учат по Кицур Шулхан Арух. Очень хорошо, слава Богу. Но это общее поверхностное знание. Помните, мы с вами говорили, да, о письме Раби Хаима Каневского Шелита. Когда его сын спросил от имени народа, как остановить эту волну управления суда. Он сказал, углубить изучение Торы и более строго выполнять постоянное изучение Торы, даже если это раз в неделю. Женщинам устражить выполнение законов скромности одежды и волос, покрытия волос у замужней женщины. И в поведении, в общении. Помолчал и добавил, что когда мы делаем омовение рук перед едой хлеба, не утром, то надо постараться выполнять это скрупулезно с самыми мельчайшими деталями. Человек, который пользуется Кицур Шулхан Арух, он знает общие вещи. А мы сейчас говорим об истинном человеке, который берет Тору, и я знаю свидетельство. Есть группы, многие спрашивают, не из посвященных, ну что там можно учить в этой Торе столько лет? Сотни лет, тысячи лет учат. Один из самых богатых деталями галахическими трактат, Вилонского трактат «Суббота». Миллионы деталей, без привлечения. И есть здесь Колель, это женатые ребята, которые учат трактат «Суббота». От корки до корки, со всеми комментариями, насколько возможно, может охватить, значит, коллектив. Учили 7 лет, один трактат, чтобы выйти на истинное знание воли Бога. А в духовном мире есть нюансы. И когда заглянешь в корень, сможешь выяснить, что, может быть, есть место более тонко, более строго выполнить, даже разрешенное. Только намекну вам, у нас нет возможности в рамках одного урока такие вещи рассматривать. Да? Написано, что если человек видит, тот, кто сознательно нарушает волю Бога, должен его ненавидеть. А с другой стороны написано, что нельзя ненавидеть. Нельзя хранить обиду. И если мы не ограничимся просто короткими цитатами, все верно, запрещено ненавидеть и обязан ненавидеть. А потом есть случай со слом твоего врага, который стоит и с трудом держит вес, его надо разгрузить, потому что страдание осла – это тоже заповедь, чтобы животное не страдало. И кого нужно первым, а стоит друг, а его нужно загрузить осла и так далее. То есть, как мы с вами учили, Тора – это живое знание, это живая воля Творца. И мы здесь, когда проникаемся в эти детали, не просто знаем теперь галаху досконально. Мы соединяемся с волей Творца. Мы пропускаем ее через наше сердце и исправляем все черты характера, которые могут не согласиться с этим. Я помню в начале моей учебы в Ишиве, один из известнейших глав Ишивот сегодня в Иерусалиме, рав Йешуа Эйхенштейн Шлита. Он тогда был молодым раввином, приехал только что в Израиль, говорил с таким тяжелым американским акцентом. Так мы перед Песохом, вся Ишива, учили досконально все законы, как выпекать мацу. Ох, какая была эта выпечка! И мы выяснили такие тонкие вещи. На палку, которые кладут уже, значит, мацу, раскатанные с дырочками совсем перед печкой. А это тесто. Только оно держится. И на палке они опускаются. Такой поллуны, поллуны, поллуны. Так если маца, однако, еще не прошло 18 минут, но она тесто, оно влажное, косется одна маца, другую, это уже не было алиф-алиф. Это же не было самого-самого высшего сорта и так далее. Потому что есть какое-то мнение, которое считает, и есть объяснение, почему. И есть выяснение, какое мера совершенства касается, почему это мнение такое и как и так далее. То есть это не просто прихоть. Это, конечно, удел немногих. Но когда мы на своем скромном уровне ищем путь быть истинным евреем, надо обратить внимание на то, что есть сейчас, слава Богу, много книг на русском языке, в которых углубляются в большие детали. Я бы просто предложил взять и начать сейчас вот выполнить то, что противоядие, лекарство против этой волны суда. Изучали лохот, как на тела тогда им делать. Творец скрыл свою волю, зашифровал ее в Торе. И дал ее нам, чтобы мы ее реализовали. И эта реализация есть смысл нашей жизни. Жить по Торе. Где мы видим объяснение этого процесса? В освещении лунного месяца. Луна единственная планета. Все остальные планеты были созданы, сказал и стало. И солнышко не задержится ни на долю секунды. При восходе и не заходит на минуту раньше. Только тогда, когда праведник сказал остановись, останавливается. У Ишуа бен Нуна. Но природа вот так будет до конца 6000 лет. А Луна, она имеет 28-дневный цикл. И ее состояние меняется. Оно начинает с отсутствия света. У нее вообще нет своего света. Она только отражает свет. А затем она наполняется светом, а потом он гаснет. Так и еврейский народ. Авраам Авину начал исправлять грех первого человека. Ицхак и Яков дал нам уровень эмет, то есть исправил грех первого человека, вышел на уровень первого человека до греха, и поэтому не умер. И мы в потенциале потомки Авраама, Ицхака и Якова, 12 колен. У нас есть эмет беткоах в потенциале. И у нас был период первого человека. Потом он его потерял. Мы пошли в изгнание. Но мы знаем, что истина здесь, она просто скрылась из-за наших грехов. Но она существует, она единственная действительность. И все, что происходит, зависит от нашей близости с Торой. Зависит от нашей меры жить по Торе. Зависит от нашего упрямства продолжать служить Творцу. Несмотря на все трудности. Задают мудрецы вопрос. Бог испытывал Авраама на прочность, на верность. Но ведь Бог же знает, что он выдержит. Зачем же он его испытывал? Потому что знание истины только в конце, когда эта воля реализована на деле, вот теперь это истина. Помните, алеф и тав, тав последняя буква в слове эмец, в слове истина. Только тогда, когда мы будем не евреи в сердце, а начнем постепенно, понемножку. Хочешь схватить много, не сможешь, понемногу. И мы уже, слава Богу, действительно, я уверен, что каждый из нас видит это внутреннее возрождение, это внутренний расцвет многих-многих сторон. При всех ошибках и при всех срывах, и при всех сторонах, которые еще надо добавить и исправлять, и продолжать. Вот почему тот, кто учит и делает, это не фанатизм. Это не ревность. Это есть естественное стремление нашей души быть истинной еврейской душой. Это естественно нам жить по Торе. Во всех деталях, а то, что мы не знаем, мы спрашиваем. И, конечно, должно быть согласие мужа и жены, если кто-то вышел вперед, обогнал, набраться терпения. Это отдельная тема. Завершает Рав Вольбе и говорит. мы знаем, что изгнанию придет конец. И так же, как Бог открылся первому человеку. Несмотря на то, что он был, по мнению Шалома, полон лжи. Первый человек был создан по тем же принципам. Но когда нету истины, нету шалома. А когда есть истина, тогда нету конфликтов. Нету состояния скорпионы и змеи в банке. Нету возвышенных пустых фраз, что кроме интереса еврейского народа у меня в сердце ничего нету. И бьет себя в грудь. И обещают, и обещают, и обещают. Но не обещают выполнить. И даже если обещают выполнить, не выполняют. А пророк, царь Давид в псалме говорит, даже возвышенные бомбастные фразы, это не мой лексикон, это не мой язык. Истина говорит скромно. Таким образом, Бог не только создал нас, но и продолжает нас осуществлять. Только часть Его управления, Он верил в наши руки, в наши знания, в наши сердца. Часть Его замысла ожидает нашего изучения Торы, нашей молитвы и наших действий. И мы проводники этого знания. И мы становимся частью вечности. Потому что эта подготовка и завершение исправления мира осталось 220 лет. Мы приходили сюда и приходим на 70 лет, на 80 лет при крепости тела. А наши мудрецы, которые связаны с Торой, и душой, и телом. Средний возраст 87+, и 90, и 100 лет, и больше. С максимальной духовной активностью, с максимальной памятью. Вот, в принципе, ответ на определение истины. Творец продолжает осуществлять каждого из нас. И наша душа, она потенциально истина. И Бог опустил Тору, чтобы мы бы получили бы лестницу, которую Яков видел. А голова идет в небо. А стоит, написано, в направлении к земле. Надо было сказать на земле, нет. В направлении. Мы видим землю не как опору, а как средство служить. Лекадеш это хомер. Мы должны поднять и осветить, выделить материальное. И вместо лени, и вместо гнева, и вместо эгоизма и так далее. Превратить все в пути служения Богу. Постараться жить как человек истины. Становимся здесь. Если есть вопросы, то пожалуйста.
Спасибо большое. И чем можно объяснить, что наши праотцы жили намного дольше, чем нынешние поколения?
Мы приходим в этот мир на определенный срок, чтобы завершить некую часть замысла Творца. И поскольку Авраам Авину начинает быть первым открывателем, первооткрывателя, Творца. И задача, которая была ему дана, она была вымерена на 180 лет. Кстати, вы знаете, спрашивает устная Тора, одну минутку, Авраам ушел от нас в 175 лет. Бог сделал с ним милосердие и забрал его из службы на 5 лет раньше, чем Исав в открытую стал убийцей, развратником и идолопоклонником. Чтобы не огорчать дедушку. Спрашивает устная Тора, но если Бог ему выделил 180 лет, так ему не хватало совершенства? Отвечает устная Тора, нет. Бог ведь знал, что делал Авраам всю жизнь, служил Богу. Так он бы эти 5 лет, если бы остался, чтобы, значит, он бы его выбрал, так он ему засчитал эти 5 лет, которые он лишил его из-за того, чтобы не огорчать его уходом, значит, Эсава от Бога. Он перед Богом он отслужил 180 лет. Поэтому не надо переживать и вздыхать. Вот, если бы мы жили бы 120 лет, и мы говорим 120 лет. А на самом деле, я знаю по источникам, и Хафец Хаим, и, значит, Стальпер, давайте приведем, потому что это известно, что он сказал прямо сейчас нам, современникам. Значит, когда им исполнилось 70 лет, они сделали маленькое торжество в ближайшем кругу, и Стайпер сказал, что теперь каждый день, то есть 70 лет нам, как говорит Псалом Давида, это дается буквально. А 80 лет это подарок, когда крепость тела и души есть. А каждый день теперь, Рав Каневский, слава Богу, уже давно за 90. Каждый день я буду, Стайпер говорит, сказал, когда ему исполнилось 70, что теперь каждый день я считаю как подарок. Вот в каком направлении я бы продолжил, это такой хороший вопрос. Пересмотреть на отношение ко дню. Мы с вами учили, что такое время. Это часть нашей сути, нашего признания, призвания.
Спасибо. И вы упомянули, что осталось 220 лет. Откуда у нас есть такие сведения?
То, что этой форме бытия предназначено 6 тысяч лет, мы знаем. Это мы считаем буквально. От чего считать, оставим сейчас открытым. И поскольку мы находимся в 5778 году, отсчитайте. 6 тысяч отнять будет 220 лет, уже меньше. И за эти 220 лет должен прийти Машиах. Против нас пойдет Гог, царь Магога. Все думают, что Гог и Магог. Магог это страна. А Гог это царь страны Магог. Со своей коалицией. Машиах соберет всех изгнанников. Из мамы Одесса, из Ростова папы, из рай, земного рая Калифорнии, от всех. И победит Гога. И построит третий храм. И то поколение, которое приведет Машеха, оно должно прожить до своих 120 лет. А потом все должны умереть, кроме Машеха, и будет оживление из мертвых. Надо торопиться с определением нашей роли в этом замысле. Осталось всего 220 лет. Представьте себе все эти события. Некогда. И поэтому самая уникальная черта нашего современного состояния – это скорость событий. Все меняется с такой скоростью, что просто не успеваешь моргнуть глазом буквально.
Спасибо. Здесь нам задают попутный вопрос. А кто из сегодняшних народов Гог и какая страна считается Магог?
Значит, Гог – это, значит, Эйсав, это западные цивилизации, это может быть и Россия, это может быть и Европа, это может быть и Америка. И кроме того, еще отдельной силой стоит Ишмаэль, но это отдельная тема, не на одной ноге.